Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». Не так давно съемочная группа Рязанской епархиальной телестудии «Логос» побывала на Святой Земле. Мы постарались за шумом машин, блеском современных магазинов и новых зданий увидеть историю святых мест, вспоминая слова паломников прошлых веков. Все выпуски были представлены в рамках нашей передачи, но по просьбе телезрителей мы решили собрать лучшее из них. Надеемся, что тот материал, который мы подготовили, будет для вас интересным и полезным. Приятного вам путешествия!
Записки паломника. Святая Земля.
В течение своей земной жизни Иисус Христос неоднократно бывал в Иерусалиме. Здесь совершилась Тайная Вечеря, и Спаситель прошел крестным путем на Голгофу, принял вольные страдания и смерть. Это город воскресения и вознесения Господа. Еще в нем Он сотворил два чуда. Одно из них – при овчьей купели.
«Ангел был Господень, на всякое лето скаждашу купель, и возмущаши воду, и же перевладиши по возмущению воды». Здрав бываши и цим же недугом, одержим бываши.
В те минуты, когда к чудодейственной купели подошел Спаситель мира, около нее в ожидании исцеления находилось множество страждущих. Один из них 38 лет был парализован и не мог успеть минуты возмущения воды, когда она приобретала лечебные свойства. Его и исцелил Христос, показав превосходство своей спасающей благодати перед ветхозаветным прошлым. Купальня состояла из двух бассейнов, в которых, как предполагают исследователи, совершались ритуальные омовения, в том числе жертвенных животных. В новозаветное время память об исцелении, совершенном Христом в купели, сохранялась. Около V века там была построена базилика, церковь Овчьей купели. Ее арки и фрагменты колонн были открыты археологами и сейчас предстают взгляду паломников. Храм на месте чуда был разрушен. Позже здесь выстроили церковное здание крестоносцы.
Огромный комплекс руин, которые наслоены друг за другом. Очень интересное место. Сейчас там единственное, на что можем посмотреть, пожалуй, на римские цистерны или цистерны времен даже начала нашей эры. Тот сказал, начало нашей веры. Очень хорошо сказано.
Сейчас археологический парк с бассейном Вифезда и церковью Святой Анны принадлежит католическому ордену Белых Отцов. Но православные паломники приходят к месту чуда, чтобы помолиться и почитать Евангелие. И у древних руин, ушедших в землю на многие метры, и на стремящихся ввысь горах прославляется имя Господне. Красота и спокойное величие горы Фавор, возвышающейся над окружающей местностью, вдохновляли пророков и псалмопевцев с ветхозаветных времен. Для христиан главным событием, свершившимся на ней, стало преображение Христа. Небо кажется близко-близко к ее вершине, освященной славой Господа. Паломники зовут утопающий в зелени живописный Фавор отрадой души. Предание, указывающее на Фавор как на место преображения, уходит в раннее христианство и ссылается на апокрифические Евангелия и древних церковных авторов. Писание повествует о том, что лицо Спасителя просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет, и явились Моисей и Илия, и беседовали с ним. Первая базилика на горе была построена в IV веке царицей Еленой. Позже там было несколько храмов, а в течение 5 столетий чудом добиравшихся туда паломников встречали лишь развалины. Современный греческий монастырь на Фаворе был построен в XIX веке. Храм Преображения покрыт неовизантийскими росписями. Слева от входа – почитаемая икона Богородицы «Неувидаемый цвет». О помощи по молитвам перед образом свидетельствуют целые гроздья подвесок от благодарных паломников. На территории обители стоят символические три кущи в память о тех кущах, который предложил сделать для Спасителя Моисея и Илии апостол Петр. Много жертвовали на обитель верующие из России. Колокольня над вратами была воздвигнута на средства благотворительницы Ольги Койкиной. Другая гора, вошедшая в историю человечества с евангельскими событиями – Сион. Здесь находилась горница, в которой совершалась последняя пасхальная трапеза Спасителя с учениками – Тайная Вечеря.
«И сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег».
У Сиона, как и у других святых мест Палестины, непростая история. Строились и разрушались храмы, переходили из рук в руки. Нынешняя церковь готического стиля была построена в XIV веке, но, будучи превращена в мечеть, 4 столетия была недоступна христианам. Лишь в середине XX века они были допущены в горницу Тайной Вечери. В этом же здании вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов, описанное в книге Деяний.
«Принесились мы и очищены от всякие свирны, и спаси, Боже, души наши».
После пасхальной трапезы Господь пришел в Гефсиманский сад. Гефсимания переводится как «масличный пресс». Название этой местности у склона Елеонской горы глубоко символично, ведь именно здесь молился Спаситель до кровавого пота, когда его человеческая природа оказалась сдавленной духовной борьбой перед грядущими испытаниями и крестной смертью. Древние храмы, свидетельство почитания сада, канули в лету. Сейчас рядом с ним стоит католический храм моления о чаше. У его северной стены паломники могут припасть к камню, на котором молился Христос, прося удалить от него горькую и страшную чашу страданий.
Как пройти христианину без слез на глазах, без волнения сердечного, мимо этой молильной пещеры Спасителя? Мимо этого сада, над которым так часто было раскрыто небо, и Дух Божий Утешитель, и сон ангелов снисходили подкреплять человеческое естество Сына Божия, грядущего на жертву за спасение превратного мира. Литератор Авраам Сергеевич Норов, 1830 год.
В Гефсимании паломники стремятся посетить еще одну важнейшую святыню христианского мира – подземную церковь гробницы Божией Матери. Там же, выше уровнем, расположена гробница праведных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. Место погребения Богородицы пользуется особым почитанием на протяжении веков даже со стороны нехристиан. Елеонская гора, возвышающаяся над Кедронской долиной, место вознесения Христа после его воскресения и многократного явления ученикам. Первый храм на этом месте был выстроен в IV веке. Позже он реконструировался, а с конца XII столетия это место находится под властью мусульман. Часовня окружена стенами, возведенными из остатков древнего храма. От него сохранились лишь основания колонн. Главная святыня – камень с отпечатком стопы Иисуса Христа. Здесь завершился земной путь Спасителя.
Записки паломника. Святая земля.
В 1847 году для укрепления православия на Святой Земле, организации и проведения паломнических программ была учреждена Русская духовная миссия в Иерусалиме. Ее главным владением были так называемые русские постройки на Старой Мейдамской площади. Сейчас это практически центр нового города.
Мы побывали в русской духовной миссии. Это произвело на меня самое неизгладимое впечатление. Хочется вспомнить слова Антония Петровича Ладинского. Это настоящий русский городок. На обширной площади стоит собор Святой Троицы в византийском стиле, весь из бело-кремового камня, что придает зданиям Иерусалима особую теплоту.
Главный храм миссии – Троицкий собор, рассчитанный более чем на 1000 человек. Построенный и освященный в 1864 году на средства императорской семьи и простых жертвователей, храм неовизантийского стиля стал литургическим сердцем русской Палестины и лучшим творением русской архитектуры своего времени. Особыми украшениями собора можно назвать изящное паникадило, двухъярусный резной иконостас из дуба и академические росписи, стилизованные под византийские образцы. А главной святыней собора является икона Благовещения Пресвятой Богородицы в южной апсиде. Почитание образа связано с особым праздником целования Мариина или прихождения Божьей Матери в Горний град Иудов.
Эту икону Благовещения привозят в Горнинский монастырь. Там совершилось целование. Елизавета встретила Матерь Божию со словами «Откуда мне сие? Да приди, Мать Господа моего, ко мне». Вот там, где состоялась встреча, совершается молебен. Встречают икону Матерь Божия Благовещения, совершается молебен. И с иконы уже поднимаются в Горнинский монастырь.
Праздник целования был установлен архимандритом Антонином Капустиным, многолетним главой русской духовной миссии в XIX веке, называемым также собирателем русской Палестины. Еще один из удаленных от святого града Иерусалима участков русской духовной миссии располагается на берегу Галилейского озера. Он находится недалеко от Евангельской Магдалы.
В евангельском повествовании мы встречаем ряд персонажей, которые носят некое наречение по месту их происхождения, по месту их жизни. Так мы знаем о Симоне Каноните, брак которого происходил в Кане Галилейской, отсюда Канонит. Иосиф Аримафейский, тот самый благообразный Иосиф, снявший с древа пречистое тело Господа нашего Иисуса Христа. И вот сейчас мы находимся в Магдале. Это город, откуда происходила святая равноапостольная Мария Магдалина. Известна своей проповедью, поэтому ее называют равноапостольной. И даже ходили ряд апокрифических сказаний о том, что Мария Магдалина была одним из апостолов Иисуса Христа. И даже в известном полотне Леонардо да Винчи «Тайные вечера» кто-то усматривал в одном из образов образ этой Марии Магдалины, что совершенно не соответствует действительности. Но мы знаем, что действительно ее труды сопоставимы с трудами апостольскими.
Подворье часто называют русским садом. Здесь растут многочисленные грейпфрутовые деревья. И среди живописной зелени скрываются не только здания, но и известные целебные источники, куда наряду с Галилейскими водами стремятся погрузиться паломники. Вообще ухоженность и густая зелень – отличительная особенность практически всех русских владений в Палестине. Так, в пыльном и шумном Иерихоне сердце и глаз радуются на подворье, купленном отцом Антонином для паломников, едущих на гору Искушения. Храм на участке украшен росписями с изображениями подвязавшихся в тех местах святых. Пол – древняя мозаика. Ценным вкладом архимандрита Антонина в копилку русских владений стало Александровское подворье. Там в процессе раскопок было явлено современному миру свидетельство глубокого прошлого – порог судных врат и знаменитое игольное ушко. По преданию, об этих миниатюрных воротах говорил Спаситель, что проще верблюду пройти сквозь них, нежели богатому войти в Царство Небесное. Трепетные евангельские воспоминания навевает христианскому сердцу еще одно приобретение архимандрита Антонина – вершина Елеонской горы близ Иерусалима.
Когда-то вместо этих садов, рощ и стройных кипарисов здесь была только опаленная солнцем каменистая почва. До нас дошли строки дневника архимандрита Антонина Капустина. В них он с добродушной иронией описывает собственные хлопоты по покупке многочисленных саженцев для Елеонского участка русской духовной миссии.
Покупка насаждений не была прихотью. По законам того времени они означали, что хозяин заботится о земле и возделывает ее. Вместе с зелеными новоселами на территории нынешнего Спасо-Вознесенского монастыря начали строиться и каменные здания. Самое заметное – колокольня. Высокая и стройная, 64 метра в высоту, она была прозвана местными жителями «русской свечой». В обители находится камень Богородицы, на котором, по преданию, молилась Божия Матерь во время Вознесения Спасителя. Над камнем возведен главный храм монастыря. В его левом пределе погребен основатель обители, архимандрит Антонин Капустин.
Здесь, в этом месте, в этом святом храме, покоится архимандрит Антонин Капустин. Человек, русский человек, богатырь духа. Этот человек стяжал здесь земли для русской духовной миссии. Ему препятствовали исторические чиновники, препятствовали местные, но через подставных лиц он сумел оформить земли на русскую православную церковь. Отец Антонин, когда читаешь, слушаешь рассказы сестер обители о его подвигах, вызывает только восхищение. Мы передвигаемся сейчас, паломники, на автобусах, прилетаем на самолете, а отец Антонин пешком, на ослике, на коне объезжал Палестину, объезжал Святую Землю, договаривал, скупал земли, находил благотворителей, кто будет строить храмы, и покоится в храме, который построил по образцу храма Святой Софии в миниатюре. Купол здесь 3 раза меньше, чем у Святой Софии. Он очень любил византийский стиль.
За монастырским собором укромно расположилась небольшая часовня обретения честной главы Иоанна Предтечи. Здание было построено на обнаруженных при раскопках византийских мозаиках. В одном месте они образуют углубление. По преданию, именно здесь состоялось первое обретение главы Крестителя Господня Иоанна.
Записки паломника. Святая земля.
Сейчас, наверное, редкий христианин, даже никогда не бывавший на Святой Земле, не знает, с каким характерным темпераментом и эмоциями встречают благодатный огонь в храме гроба Господня православные арабы. Наверное, таким же самобытным выражением словословия Бога русскими людьми можно назвать характерные сияющие луковки и вообще всю архитектуру наших храмов. Неожиданной и дорогой сердцу панорамой они возникают среди густой южной зелени Гефсимании.
Гефсиманский монастырь в честь святой Марии Магдалины располагается на западном склоне Елеона. Он принадлежит Русской Православной Церкви за границей Московского Патриархата. Суета Иерусалима здесь отступает. В обители царит умиротворяющая тишина. Если у входа отклониться от основного маршрута и пойти влево, можно увидеть непримечательный на вид большой серый камень. По преданию, на него Пресвятая Богородица сбросила свой пояс апостолу Фоме в 3-й день по Успении. По дороге же к главному храму монастыря находится место, где, как считается, спали апостолы во время Гефсиманской молитвы Спасителя. «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Напутствует проходящих там надпись на иконе.
Как пишут евангелисты, предполагают, ну почему они спали? Кто-то предполагает из евангелистов, что они спали от печали, наверное, от предчувствия уже вот грядущие страдания Господа. Но все-таки, кажется, евангелист Марк утверждает, что апостолы спали, потому что была ночь. Вот так помните, на Фаворе, да? От чего проснулись ученики, когда увидели Господа славе, а так они спали, вот, не могли справиться со сном. Так и здесь тоже, когда Господь привел сюда ночью в Гефсиманский сад, то они даже, наверное, не могли предположить, вот, что Господа тайная ночь, как разбойника возьмут под стражу, поэтому они здесь спокойно спали. Вот 3 раза сюда приходил Господь и говорил: «Бдите, молитесь, да не внидите напасть».
Пышная архитектура храма Марии Магдалины в новорусском стиле в свое время была достаточно скептично встречена отцом Антонином Капустиным. Но в итоге себя оправдала. Здание стало настоящей жемчужиной, сверкающей на Елеонском склоне. Главное украшение внутри – иконостас из белого мрамора с иконами кисти Василия Верещагина. По обеим сторонам от Целии прибывают главные святыни храма – мощи преподобно-мучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. Останки были перенесены в храм после прославления угодниц Божьих в 1981 году.
Удивительные святые, когда обитель освящалась, то Елизавета Федоровна сказала такие слова: «Здесь настолько хорошо, что я хотела бы здесь быть погребена». И после ее казни большевиками тело ее было доставлено в 1921 году в Марфо-Мариинскую обитель, где в 80-е годы мощи обретены, прославлены в лике святых. Елизавета Федоровна при жизни, потеряв супруга от рук террористов, взяла на себя подвиг милосердия, основала сестричество и ездила, утешала в период Первой мировой войны раненых солдат, офицеров, участвовала в операциях, принимала на свои руки фрагменты ампутированных конечностей, беседовала с умирающими, держа их за руку и утешая. И немногие знали, что это есть великая княгиня. Она вела себя скромно. И для нас подвиг преподобной мученицы Елизаветы и инокини Варвары является примером. Когда ее казнили, сбросили в шахту, она покалечилась, но была еще жива и смогла перевязать раны умирающим князьям, которых казнили вместе с ней. И местные жители рассказывали о том, что из шахты доносилось пение херувимской «Милости мира». То есть, тихо умирая в шахте, она отходила к Богу с молитвой на устах.
Полна колоритных деталей история приобретения участка, на котором сейчас располагается самый крупный монастырь Русской Православной Церкви на Святой Земле. Если говорить коротко, то на участок претендовала не только русская духовная миссия, но и католические миссионеры. Однако в какой-то момент продавец, недовольный торгом с ними, фактически обиженный, продает участок представителю миссии за цену в 3 раза меньшую.
Горнинский монастырь находится в местности, отождествляемой с жилищем пророка Захарии и праведной Елисаветы. Главное измерение здесь – вертикаль. Бесконечные спуски, подъемы и ступени соединяют с собой храмы, уютные домики с кельями и другие постройки монастыря. Сейчас здесь подвязается около 80 монахинь. Гостеприимная обитель принимает многочисленных паломников на Святую Землю. Первый выстроенный храм в честь Казанской иконы Божией Матери был освящен самим архимандритом Антонином. Справа от входа – часть камня, на котором произносил проповедь Иоанн Предтеча. Помимо почитаемого казанского образа, здесь много икон, сюжет которых посвящен евангельской встрече Елисаветы с Матерью Божией.
«Во дни оны, воздавши моям, иди в горнее сочаяние многотруда, и иди в дом Захарии слова Елисавет, и быся, кого слыша Елисавет слова не Марина, взыграйся, младенец, в очереве я исполнился Духа Святой Елисавет, и его запекла в сам ведеем рече, благословен ты в женах, и благословен по чрево твоего».
Еще один небольшой храм монастыря укромно расположился в естественной пещере. Он посвящен Иоанну Крестителю. А вот венчающий обитель храм в честь всех святых в земле российской просиявших стоял недостроенным почти 100 лет. Он распахнул двери лишь в 2012 году после освящения. Его фасад украшен мозаичной иконой целования Девы Марии и праведной Елисаветы и другими образами, а внутри величественная архитектура храма лаконично дополняется иконами в византийском стиле. В этом храме главным образом и проходит литургическая жизнь обители. Здесь молятся сестры, а также паломники, для которых каждое богослужение на Святой Земле становится драгоценным вкладом в копилку духовного опыта.
Возрождение паломничества, уже такое массовое паломничество, организованное паломничество, началось к гробу Господню в 1993 году. В это время стали приезжать организованные группы по линии Московской Патриархии, позднее стали отправляться и специальные паломнические пароходы из Одессы, которые вмещали в себя по 500 паломников. И так постепенно, постепенно с этого времени, с 93 года, паломничество в Святую Землю из Русской Церкви стало возрождаться. Вспоминаю, перед приездом в Святую Землю я читал записки о паломничестве, в которых говорилось о впечатлениях паломников и тружеников в Святой Земле. А затем мне самому пришлось стоять у истоков возрождения паломничества. Я был послан в Святую Землю в конце 1992 года, и как раз в начале 1993 года был фактически организатором паломничества в нашей русской духовной миссии, писал, составлял программы для наших паломников, водил их в Иерусалимскую патриархию, представлял их патриарху Иерусалимскому. Конечно, старался везде, чтобы паломники не только посещали святые места, но чтобы паломники и были участниками богослужения на гробе Господне, в Вифлееме, в Гефсимании, посещение Синая и богослужение, литургию на горе Синай, ну и, конечно, по возможности в других святых местах. Знаете, этот опыт уникальный, удивительный. Паломники, которые приезжали, радовались как дети, особенно люди, которые приезжали в первый раз. И даже зачастую паломники малоцерковные воспринимали слова сопровождающих, слова монахини или слова священника, ну, буквально как откровение с небес. Это удивительное время. И удивительное время, когда ты чувствуешь веру человека, который прикасается к святыне. И вот это вдохновение, это одушевление, это ощущение благодати, с которым соприкасается человек, конечно, оно очень передается и укрепляет наш дух.
Такое словосочетание – внутренняя убежденность. Это важно, когда человек ощущает что-то до самой глубины своего сердца, когда он начинает понимать, где искренность, а где фальшь, где истина, а где мрак заблуждений. Именно это может дать каждому человеку паломничество на Святую Землю. Обрести свой путь к Богу, четко и ясно увидеть вектор этого пути. И дай Бог каждому, кто его обрел, никогда и никуда не сворачивать.
Записки паломника. Святая Земля.
На этом наше путешествие по Святой Земле подошло к концу. Но уже на следующей неделе мы вновь продолжим рассказывать вам о самых знаменательных событиях, которые произойдут в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч. Я, Елена Цыганова, и мои коллеги-сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос» прощаемся с вами ровно на одну неделю. До свидания.